что есть истина. Номер 4. Да не тревожится сердце ваше.
В начале миллеритской истории, в 1798 году, видение о реке Улай в книге Даниила было раскрыто, что привело к умножению знания, которое испытало и выявило две группы поклоняющихся. Видение об Улае представляет внутреннее послание для народа Божьего, как это показано семью церквами во 2 и 3 главах книги Откровения. В конце пророческой истории, начавшейся в 1798 году на лагерном собрании в Эксетере 12-17 августа 1844 года, весть полуночного крика была раскрыта, когда лев из колена Иудина убрал свою руку с сокрытой истины, что привело к умножению знания, которое испытало и выявило две группы поклоняющихся.
В 1989 году, когда, как описано в Даниила 11:40, страны, представлявшие бывший Советский Союз, были сметены папством и Соединенными Штатами, видение реки Хиддекель в книге Даниила было раскрыто, что привело к умножению знания, которое испытало и выявило два класса поклонников. Видение Хиддекеля представляет внешнюю весть врагов народа Божьего, как это представлено семью печатями в книге Откровения. В конце пророческой истории, начавшейся в 1989 году, начиная с последних двух недель июля 2023 года, лев из колена Иудина начал процесс снятия печати с вести полуночного клича, сняв свою руку с сокрытой истины, что порождает умножение знания, которое испытывает и в конечном итоге проявит два класса поклонников среди народа Божьего.
В первом стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Христос ободряет учеников, чтобы их сердца не тревожились.
«Да не смущается сердце ваше.
Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Иоанна 14:1.
Спустя несколько часов Христос был арестован, и вскоре после этого Он был распят, погребен и воскрес. Вознесшись к Отцу, Он вернулся к Своим ученикам.
Когда они так говорили, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Но они, испугавшись и придя в ужас, подумали, что видят Духа. И Он сказал им: «Почему вы смущены, и почему мысли возникают в сердцах ваших?» Луки 24:36-38.
Первое разочарование на линии реформы происходит, когда народ Божий забывает ранее открытую истину. Ученики забыли то, что Иисус говорил им менее чем за неделю до того, как их страх и разочарование проявились в кризисе креста. За первым разочарованием следует время ожидания, которое в притче о 10 девах представлено отсутствием жениха. Иисус прямо говорил ученикам, что идет к своему отцу, но вернется. Предварительное знание, которое он дал ученикам, не помешало кризису захлестнуть их. В контексте притчи о 10 девах кризис — это момент, когда характер проявляется, но никогда не формируется. Иисус избрал и поставил учеников и сказал им эту самую истину перед кризисом.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам». Иоанна 15:16.
И все же, хотя их и выбрали, это не помешало кризису их захлестнуть.
Характер раскрывается во время кризиса. Когда в полночь раздался настоятельный возглас: «Се, жених идет, выходите навстречу ему», спящие девы пробудились от сна, и стало видно, кто приготовился к этому событию. Обе группы были застигнуты врасплох, но одни оказались готовыми к чрезвычайной ситуации, а другие — без всякой подготовки. Характер раскрывается обстоятельствами. Чрезвычайные обстоятельства выявляют истинную закалку характера. Какое-нибудь внезапное и непредвиденное несчастье, утрата или кризис, неожиданная болезнь или страдание, нечто, ставящее душу лицом к лицу со смертью, выявит подлинную внутреннюю суть характера. Станет очевидно, есть ли подлинная вера в обетование Слова Божьего. Станет очевидно, поддерживается ли душа благодатью, есть ли масло в сосуде со светильником.
Времена испытаний приходят ко всем. Как мы ведем себя во время испытаний и проверки со стороны Бога? Гаснут ли наши светильники, или мы все еще держим их горящими? Готовы ли мы ко всякому случаю благодаря нашей связи с тем, кто исполнен благодати и истины? Пять мудрых дев не могли передать свой характер пяти неразумным девам. Характер должен формироваться каждым из нас лично. Review and Herald, 17 октября 1895, граф.
Откровение Иисуса Христа, о котором говорится в первых стихах книги Откровения, является последней предупредительной вестью для Церкви, а затем для мира. Это откровение раскрывается непосредственно перед закрытием времени испытания львом из колена Иудина, который в 5 главе Откровения назван единственным достойным.
«И один из старцев сказал мне:
не плачь, вот, лев из колена Иудина, корень Давидов победил, чтобы открыть книгу и снять семь печатей ее. Откровение 5.5.
Лев из колена Иудина — это и корень Давидов, и сын Давидов, и Господь Давида. Образ льва из колена Иудина указывает на то, что когда лев из колена Иудина запечатывает или снимает печать с истины, он делает это, применяя правило первого упоминания, которое определяет конец вещи по ее началу, как это представлено в Иисусе, корне Давидовом. Когда истина раскрывается в какое-то время конца, начинается процесс очищения, как это показано в 12 главе книги Даниила.
«Это лев из колена Иудина снял печать из книги и дал Иоанну откровение о том, что должно быть в эти последние дни. Даниил занял свое место, чтобы нести свое свидетельство, которое было запечатано до времени конца, когда весть первого ангела должна была быть провозглашена нашему миру. Эти вопросы имеют исключительную важность в эти последние дни, но в то время как многие очистятся, убелятся и переплавлены будут, нечестивые будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет». Манускрипт релиза, том 18, 14, 15.
Дело Иисуса как льва из колена Иуды имеет бесконечное значение, но никто из нечестивых не уразумеет его труд или послание, с которого снята печать.
«И сказал: иди, Даниил, ибо слова сии сокрыты и запечатаны до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут, нечестивые же будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют». Даниила 12:9-10.
Процесс испытания представлен тремя этапами — очищены, убелены и испытаны. Эти три этапа представляют три шага вечного Евангелия, которые в вести первого ангела выражены так: «Бойтесь Бога, очищены, воздайте Ему славу, убелены, ибо наступил час суда Его, испытаны». Эти три шага и есть истина, выраженная первой, тринадцатой и последней буквами еврейского алфавита, и когда эти буквы соединяются в таком порядке, образуется еврейское слово «истина».
Эти три шага — это путь, ибо путь Божий, согласно Асафу в Псалме 77:13, в святилище, где во дворе грешник очищается пролитием крови. Затем кровь вносится в святое место, которое представляет освящение, процесс обеления.
«И один из старцев, отвечая, сказал мне: кто сии, облеченные в белые одежды, и откуда они пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин? И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца». Откровение 7:13-14.
Оправданный и освященный грешник затем готов быть судимым на суде, который символически представлен образом святого святых. Иисус — путь, истина и жизнь. Путь — это начало, истина — середина, а жизнь — конец. Если мы очищены на первом шаге, мы находимся на пути, который является путем оправданных.
«Но путь праведных, как сияющий свет, который светит все ярче и ярче до совершенного дня». Притчи 4:18.
Второй шаг — это проявление праведности, которое совершается его истиной, ибо его слово — истина.
«Освети их истиной твоей».
Слово Твое есть истина. Иоанна 17:17.
Оправданным соответствует первая ступень, а освященным — вторая. Первые две ступени готовят оправданных и освященных к суду и получению вечной жизни. Иисус — путь, истина и жизнь.
О внутренней праведности свидетельствует праведность внешняя. Тот, кто праведен внутри, не жестокосерд и не лишен сострадания, но день ото дня он преображается в образ Христа, переходя от силы к силе. Освящаемый истиной будет воздержан и будет идти по следам Христа, пока благодать не перейдет в славу. Праведность, которой мы оправдываемся, вмененная. Праведность, которой мы освящаемся, сообщаемая. Первая дает нам право на небо, вторая — приготовленность к небу. Review and Herald, 4 июня 1895 года.
Евангелие от Иоанна, главы с 14 по 17, неоднократно рассматривают вопросы, связанные с реакцией учеников на то, что Христос оставляет их, чтобы уйти к своему Отцу. Он обещает вернуться и понимает, хотя ученики этого не понимают, что надвигающийся кризис вызовет глубокое разочарование. В ткань этих четырех глав вплетено обозначение и определение Святого Духа как Утешителя. В Евангелии от Иоанна Святой Дух четыре раза назван Утешителем, а один раз в первом послании Иоанна, но там это слово переведено как «адвокат». Больше оно нигде в Новом Завете не встречается. В Ветхом Завете есть еврейское слово, которое переведено как «утешитель» в Екклесиасте 4.1 и в Плаче Иеремии 1.9 и 1.16. Все три этих места указывают на то, что притеснители притесняли народ Божий, и у них нет утешителя, который поддержал бы их в бедствии и разочаровании, в которых они оказались.
Отождествление Святого Духа с утешителем содержится в отрывке, где Иисус стремится подготовить учеников к великому разочарованию, которое наступит уже через несколько часов. В этом контексте он подчеркивает, что даже в его отсутствии Святой Дух будет с ними, чтобы утешить их. Отождествляя Святого Духа с утешителем, Иисус указывает характеристики служения, которое совершит утешитель.
Повторяющиеся упоминания Иисуса о его уходе и возвращении ставят именно эту тему на первое место как основную тему данного отрывка.
Иоанна 14:2, 4, 18, 19, 28, 16, 5, 7, 10, 28, 17, 11, 13. Это стихи, которые непосредственно касаются времени замедления жениха в притче о 10 девах. Вместе с предыдущими стихами приводится следующий отрывок, который посредством повторения подчеркивает время замедления, потому что Господь не повторяет того, что не имеет большого значения.
«Еще немного, и вы не увидите меня. И опять немного, и вы увидите меня, потому что я иду к Отцу». Тогда некоторые из его учеников говорили между собой, «Что это он говорит нам? Еще немного, и вы не увидите меня. И опять немного, и вы увидите меня. И потому что я иду к Отцу?» Они говорили, «Что это значит еще немного? Мы не понимаем, что он говорит». Иисус же, зная, что они хотели спросить его, сказал им, «Об этом ли вы расспрашиваете друг друга, что я сказал, еще немного, и вы не увидите меня, и опять немного, и вы увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы будете плакать и рыдать, а мир возрадуется. Вы будете печальны, но печаль ваша обратится в радость. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, что человек родился в мир». И вы теперь имеете печаль, но я увижу вас снова, и сердце ваше возрадуется, и радости вашей никто не отнимет у вас. Иоанна 16, 16-22.
По крайней мере, 21 стих в главах с 14 по 17 указывает на период времени, в течение которого ученикам предстояло ждать возвращения Христа. Этот период начинался со смерти Христа и продолжался до его возвращения от Отца. Время, в течение которого им предстояло ждать его возвращения, символизирует время промедления в притче о 10 девах. Как и в повествовании Луки об учениках из Эммауса, разочарование, связанное с крестом, является пророческим прообразом начала времени промедления, которое следует за первым разочарованием.
В первом отрывке первой книги Библии мы находим рассказ о сотворении и видим три лица Небесной Троицы. В первом отрывке последней книги Библии мы находим три лица Небесной Троицы. В четырех главах, которые мы рассматриваем, мы находим три лица Небесной Троицы. Осознание этого факта позволяет нам наложить четыре главы Иоанна на пророческую линию бытия 1.1, 2.3 и на Откровение 1.1.11.
В этом отрывке Иисус говорит Фоме, что тот, кто видел Иисуса, видел и Отца. В отрывке также говорится, что Христос — тот, кто утешал учеников своим присутствием, но когда он уйдет, он пошлет другого утешителя. Дух Святой — утешитель, но Христос тоже был утешителем.
«Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Иоанна 14:7-9.
Фома представляет тех среди адвентистов, кто отказывается видеть свидетельство о взаимоотношениях небесного трио, несмотря на то, что, вероятно, они неоднократно читали свидетельства, подтверждающие эту истину.
«Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, чтобы Он пребывал с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, потому что я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:16-19.
Если мы видели Иисуса, мы видели Отца. Иисус — утешитель, а Святой Дух — другой утешитель. Если мы видели Иисуса, мы видели Отца и видели Утешителя.
Во всех пяти местах, где в Библии встречается слово «утешитель», оно употреблено апостолом Иоанном. В пятом случае это слово переводится как «адвокат».
«Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника». 1 Иоанна 2:200.
«Если кто согрешит, мы имеем утешителя Иисуса Христа праведника». Ходатай — это тот, кто заступается за грешника. Павел характеризует служение Иисуса как служение нашего ходатая.
«Кто осуждает?
Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8:34.
Иисус — ходатай за грешника, и это включает то, что Он — утешитель. В этой же главе Павел ранее указал, что Святой Дух также ходатайствует за нас.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какова мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Римлянам 8, 26-27.
Иисус и Святой Дух оба именуются Утешителем, и поэтому оба они и заступники, которые ходатайствуют за нас. Три личности небесного трио представлены в рассматриваемом нами отрывке у Иоанна, и будучи сопоставлены с первым свидетельством первой книги Библии и первым свидетельством последней книги Библии, свет на взаимоотношения и служение трех личностей Божества становится еще ярче.
Отец не может быть описан земными понятиями. Отец — вся полнота Божества телесна и невидим для смертного взора. Сын — вся полнота Божества явленная. Слово Божие утверждает, что Он — образ ипостаси Его. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь показана личность Отца. Утешитель, которого Христос обещал послать после того, как Он вознесся на небо, это Дух во всей полноте Божества, являющий силу божественной благодати всем, кто принимает и верует во Христа как в личного Спасителя. Существует три живые личности небесного трио. Во имя этих трех сил — Отца, Сына и Святого Духа — те, кто принимают Христа живой верой, крестятся, и эти силы будут сотрудничать с послушными подданными неба в их усилиях жить новой жизнью во Христе. Что делать грешнику? Верить во Христа. Он принадлежит Христу. Он куплен кровью Сына Божьего. Через испытания и страдания Спаситель искупил людей из рабства греха. Что же нам делать, чтобы спастись от греха? Веруйте в Господа Иисуса Христа, как в прощающего грехи Спасителя. Тот, кто исповедует свой грех и смиряет сердце, получит прощение. Иисус — Спаситель, прощающий грехи, а также Единородный Сын бесконечного Бога. Прощенный грешник примиряется с Богом через Иисуса Христа, нашего Избавителя от греха. Пребывая на пути святости, он находится под благодатью Божьей. Ему даруется полное спасение, радость и мир, а также истинная мудрость, исходящая от Бога. Вера в искупительную кровь Иисуса Христа — уверенность в прощении. Христос может очистить от всякого греха. Простое ежедневное упование на эту силу даст человеку проницательную мудрость различать, что сохранит душу в эти последние дни от рабства греха. Верой и молитвой, через познание Христа, он должен совершать свое спасение. Святой Дух распознает истину и наставляет нас на всякую истину. Бог отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос — Спаситель грешника. Смерть Христа искупила грешника. Это наша единственная надежда. Если мы полностью отвергнем себя и будем проявлять Христовы добродетели, то получим награду вечной жизни. Верующий в Сына имеет и Отца. Тот, кто постоянно верует в Отца и Сына, имеет и Духа. Святой Дух — его утешитель, и он никогда не отступает от истины. Bible Training School, 1 марта 1906 град.
Помимо дополнительного света, проливаемого на дело и взаимоотношения небесного трио, идентификация небесного трио в этом отрывке служит свидетельством того, что эти четыре главы должны быть соотнесены с вестью, которую ныне раскрывает лев из колена Иудина.
Свидетельство в истории об учениках из Эммауса представляет три свидетельства, которые указывают на то, что разочарование и время ожидания, последовавшее за распятием, представляют разочарование и время ожидания, следующее за первым разочарованием.
Есть и другое свидетельство, подтверждающее, что история, представленная в четырех главах Иоанна, представляет обстоятельства первого разочарования.
Последний стих рассказа о сотворении, который является первой истиной, упомянутой в Слове Божьем, заканчивается тремя словами, и каждое из этих слов начинается с одной из трех букв, образующих слово «truth», причем в правильном порядке. Рассказ о сотворении в книге Бытия начинается словами «в начале» и заканчивается тремя словами «Бог сотворил и сделал».
Сложенные вместе, первые буквы этих трех слов образуют слово «истина».
История творения начинается с начала и заканчивается словом, символически представленным буквами, которые обозначают Альфу и Омегу. Точно так же в начальном отрывке последней книги Библии Иисус дважды назван Альфой и Омегой, началом и концом, первым и последним. Те три буквы, которые представляют Альфу и Омегу, дают еще одно свидетельство того, что отрывок в Евангелии от Иоанна должен быть объединен с пророческой линией в начале Бытия и пророческой линией в начале Откровения. Это свидетельство распознается в описании служения Утешителя. Служение Утешителя — это трехэтапное служение, представленное теми же тремя еврейскими буквами. Подпись Альфы и Омеги позволяет нам поместить эти четыре главы в контекст вести откровения Иисуса Христа, которая снимается с печати незадолго до закрытия времени благодати.
Семь громов представляют четыре конкретные вехи, точки во времени, и три конкретных периода времени, которые начинаются с вехи сошествия ангела, который должен озарить землю его славой. Та веха была точкой во времени. Вторая веха, точка во времени, первое разочарование, которое вводит период промедления. Период промедления приводит к третьей вехе, точке во времени, когда истина раскрывается, и это порождает движение. Движение завершается на четвертой вехе, точке во времени, представленной как суд. Каждая из этих четырех вех и каждый из трех периодов времени соответствует одному грому, в сумме семь громов. Они также представляют комбинацию 4-3.
В предыдущих статьях мы установили, что пионерское понимание семи церквей, семи печатей и семи труб признает сочетание 4-3. Первые четыре церкви, печати и трубы, отличаются от последних трех церквей, печатей и труб. Семь громов представляют четыре вехи, но в рамках этих четырех вех имеются три периода времени. Божественное сочетание 4 и 3 в книге Откровения установлено на основании трех свидетелей – церквей, печатей и труб. И эти свидетели свидетельствуют об обоснованности сочетания 4 и 3 в семи громах книги Откровения.
Однако внутри линии истории, представленной семью громами, скрыта другая, отличная линия пророчества, имеющая три вехи, отличная от символа, представленного как семь громов. Поэтому, рассматривая пророческую взаимосвязь семи громов со скрытой историей, которая ныне раскрывается, мы обнаруживаем, что семь громов представляют четыре вехи, моменты времени, а скрытая история представляет три вехи, моменты времени. Подобно церквам, печатям, трубам и громам, скрытая история представляет три вехи, связанные с четырьмя вехами семи громов. Скрытая история также имеет комбинацию 3-4.
В скрытой истории, содержащейся в семи громах, есть три четко обозначенные вехи, каждая из которых является моментом времени, и первая и последняя из этих трех вех представляют собой разочарование. Между первой и второй вехами существует особый период времени, и особый период времени существует между вторым и третьим моментами времени. Слово «disappointment» произошло от понятия «пропущенная встреча» и в своем определении акцентирует момент времени. Полночь тоже конкретное время. Скрытая история изображена тремя моментами времени, разделенными двумя периодами — временем ожидания и движением седьмого месяца.
Первая веха скрытой истории обозначает разочарование, и последняя веха также обозначает разочарование. Таким образом, от первого разочарования до последнего простирается скрытая линия пророчества, которая обладает теми же тремя ступенями, что и все линии реформ. Она также несет на себе отпечаток Альфы и Омеги, ибо три буквы, которые образуют слово «истина», соответствуют трем вехам, начинающимся и заканчивающимся разочарованием. Эта скрытая история в семи громах — это истина, с которой лев из колена Иудина ныне снимает печать.
Рассматриваемый нами отрывок у Иоанна вводится в предыдущей главе сценой «Тайной вечери», что подчеркивает, послание этих четырех глав должно быть вкушено. Эти четыре главы завершаются переходом в Гефсиманский сад. Повествование разворачивается в движении от трапезы до начала кризиса креста.
В пророческом плане контекст этих четырех глав определяет последнее послание, которое должно быть вкушено перед судом. Послание, которое ведет к закрытию суда, это послание, которое раскрывается в книге Откровения непосредственно перед закрытием суда.
Ученики и Иисус находятся в той точке пророческой истории, когда объявляется время ожидания. В истории миллеритов Господь убрал свою руку, чтобы возникло понимание вести полуночного крика. Но то понимание, которое сформировало весть Самуэля Сноу, также сообщило миллеритам, что они находились во времени ожидания, описанном в притче о десяти девах. Ученики только что совершили тайную вечерю, и когда они осмысливали эту весть, Христос объяснил время ожидания в четырех главах Евангелия от Иоанна.
Понимание Самуэла Сноу можно проследить по серии статей, которые выработали окончательное понимание, выраженное в вести полуночного крика. По мере того, как эта весть развивалась, он также излагал ее на серии лагерных собраний. Эта серия статей, предшествовавшая лагерным собраниям, в конечном счете привела его на лагерное собрание в Эксетере, которое продолжалось 6 дней. С пророческой точки зрения, весть полуночного крика развивается постепенно на протяжении некоторого времени. Четыре главы Евангелия от Иоанна относятся к тому отрезку пророческой истории, в котором эта весть развивается.
В четырех главах Иоанна служение Святого Духа определяется как три этапа – обличение относительно греха, праведности и суда. Эти три этапа также являются тремя вехами скрытой истории, заключенной в семи громах.
«Однако я говорю вам истину.
Лучше для вас, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам, а если уйду, то пошлю его к вам. И когда он придет, он обличит мир о грехе, о праведности и о суде. О грехе, потому что они не веруют в меня. О праведности, потому что я иду к отцу моему, и вы уже не увидите меня. О суде, потому что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете этого вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо Он не будет говорить от Себя, но что услышит, то и будет говорить, и возвестит вам о будущем. Он прославит Меня, потому что возьмет от Моего и возвестит вам». Иоанна 16:7-14.
В истории миллеритов Иисус не вернулся, чтобы положить конец периоду промедления во время полуночного крика. Он убрал свою руку и излил или послал Святого Духа. Святой Дух, как утешитель, пришел рассеять разочарование. Он пришел, чтобы даровать утешение избранным, но приведенным в замешательство разочарованием из-за несбывшегося предсказания.
Мы ранее отмечали, что апостол Иоанн, и Иезекииль и Иеремия все изображены вкушающими книжку, которая во рту сладка, как мед. Между этими тремя пророками есть намеренное различие, которое часто упускают из виду.
Иезекииль приводится как пример тех, кто съел книжку и кому дана весть, чтобы принести ее в отступническую церковь Божью. На примере Иезекииля показано, что съеденная книжка определяет служение, которое затем предстоит совершить. Он представляет весть, данную бывшему избранному народу Божьему. Его весть связывает бывший избранный народ в снопы, предназначенные для огня. В четырех главах Иоанна Иисус определяет цель служения Иезекииля.
«Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если соблюдали мое слово, будут соблюдать и ваше. Но все это сделают вам ради имени моего, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, они не имели бы греха, а теперь у них нет оправдания за их грех. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сделал среди них дел, каких никто другой не делал, они не имели бы греха, а теперь они и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но это произошло, чтобы сбылось слово, написанное в их законе, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который исходит от Отца, он будет свидетельствовать обо мне». Иоанн 15:20-26.
Служение Иезекииля, начавшееся с того, что он съел книгу, представляет собой провозглашение послания, которое будет отвергнуто, но это отвержение является свидетельством того, что они ненавидят Бога и полностью наполнили чашу своего испытательного времени.
«И сказал он мне, Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к народу мятежному, восставшему против меня. Они и отцы их приступали против меня до сего самого дня. Ибо они дети бесстыдные и жестокосердные. Я посылаю тебя к ним, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог, И они, послушают ли или не послушают, ибо они дом мятежный, все же узнают, что был пророк среди них. Иезекииль 2:3-5.
Дело Иезекииля было свидетельством против народа Прежнего Завета, как и Христос против придирчивых иудеев. И потому весть Иезекииля является последним предостерегающим посланием, которое связывает народ Прежнего Завета, как плевелы в сноп, предназначенный для огня уничтожения.
«Тогда мне явился третий ангел. Мой сопровождающий ангел сказал, страшен его труд, ужасна его миссия. Он ангел, которому предстоит отделить пшеницу от плевел и запечатлеть или связать пшеницу для небесной житницы. Этим должны быть заняты весь ум и все внимание». Раннее произведение, 118.
Дело, символизируемое поеданием маленькой книжки, начинается, когда сильный ангел нисходит с маленькой книжкой в руке. В истории первого ангела это произошло 11 августа 1840 года, а в истории третьего ангела — 11 сентября 2001 года. Обе эти даты знаменуют исполнение пророчеств, связанных соответственно с исламом второго горя и исламом третьего горя. Именно поэтому Исаия в 22 главе, описывая кризис в долине видения для филадельфийцев и лаодикийцев, указывает, что лаодикийцы, которые были избранным народом протестантизма в 1840 году, и адвентисты, которые были избранным народом в 2001 году, были связаны лучниками. Лучники библейского пророчества — это ислам, и когда видение об исламе исполнилось в 1840 году и в 2001 году, прежний избранный народ отверг пророчество об исламе, как оно было представлено теми, кого представляет Иезекииль. Там и тогда они были связаны как плевелы. Дело Иезекииля состояло в том, чтобы снять покров, покрывающий их грех, который представлен Иисусом как ненависть к Богу.
Пророчество о долине видения. «Что с тобою ныне? Что ты весь взошел на кровли? Ты полный волнений, шумный город, ликующий город. Твои убитые не убиты мечом и не пали в битве. Все твои начальники убежали вместе, их связали лучники, все, кого нашли в тебе, связаны вместе, те, кто бежал издали». Исаия 22:3.
«И Бог был с отроком Измаилом. Он вырос, жил в пустыне и стал стрелком из лука». Бытие 21:20.
«Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Притчи 29:18.
Иеремия представляет тех, которые съели книгу, когда сошел могучий ангел, которому предстояло озарить землю своей славой, но которые пережили разочарование из-за несбывшегося предсказания 1843 года. Иеремия пророчески размышляет, солгал ли Бог. Эта отсылка связывает Иеремию со второй главой книги Аввакука.
«Я стану на страже моей и взойду на башню и буду наблюдать, чтобы увидеть, что он скажет мне, и что мне отвечать, когда он обличит меня. И ответил мне Господь и сказал, запиши видение и ясно начертай его на скрижалях, чтобы читающий мог прочесть его на бегу. Ибо видение еще на назначенное время, и о конце говорит и не лжет. Хотя и замедлит, жди его, ибо непременно придет, не замедлит. Вот, душа его надменна, непроведна в нем, а праведный своею верою будет жив». Аввакум 2:1-4.
Джон был использован в качестве символа тех, кто испытал сладость и горькое разочарование, представляя всю историю с 11 августа 1840 года по 22 октября 1844 года.
«И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же я съел ее, в чреве моем стало горько». Откровение 10.9.10. 10.
Иезекииль представляет собой труд возвещения пророческой вести, связывающий бывший избранный народ, начатый, когда ангел сошел 11 августа 1840 года и 11 сентября 2001 года.
«Но ты, сын человеческий, слушай, что я скажу тебе.
Не будь мятежным, как тот мятежный дом. Открой уста твои и съешь то, что я даю тебе. И когда я взглянул, вот ко мне была протянута рука, и вот в ней был свиток книги. И он развернул его передо мною, и он был написан внутри и снаружи. И на нем было написано «плач и стон и горе». И он сказал мне, «Сын человеческий, съешь, что найдешь. Съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть тот свиток.
И он сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренности твои этим свитком, который я даю тебе». Тогда я съел его, и он был в устах моих сладок, как мед. Иезекииль 2.8.3.3.
Иеремия представляет историю с 11 августа 1840 года до момента непосредственно перед полуночным криком.
«Обрел я слова твои и съел их, и было слово твое мне радостью и веселеем сердца моего, ибо именем твоим назван я, Господи, Боже Саваоф. Я не сидел в собрании насмешников и не веселился, сидел я один под рукою твоею, ибо ты наполнил меня негодованием. Почему боль моя непрестанна, и рана моя неисцелима, не хочет исцеляться? Неужели ты будешь для меня совсем как лжец и как воды иссякающие? Поэтому так говорит Господь: если ты возвратишься, то я снова приведу тебя, и ты будешь стоять предо мною, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как уста мои. Пусть они возвращаются к тебе, а ты не возвращайся к ним, и сделаю тебя для этого народа укрепленной медной стеной. Будут они воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять тебя, говорит Господь, и избавлю тебя от руки злых и искуплю тебя из руки свирепых». Иеремии 15, 16, 21.
Иеремия представляет нашу нынешнюю историю и весть. Нынешняя весть — это весть полуночного крика, которая постепенно развивается в тот момент, когда народ Божий, представленный Иеремией, располнился негодованием, полагая, что его болезнь должна быть непрестанной, а его рана неисцелима, рана которой не было суждено зажить. Они отделились от собрания насмешников. Они больше не радуются, как радовались, когда впервые съели книгу, и она была радостью их сердца.
Но есть совет для находящихся в таком состоянии. Если ты возвратишься, и также если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, тогда Бог возвратится к ним. В еврейском тексте выражение «я вновь приведу тебя» в этом месте означает «Бог возвратится к ним, если они возвратятся к Нему».
Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и очистите сердца двоедушные. Скорбите, плачьте и рыдайте, пусть ваш смех обратится в плач, а радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Иакова 4, 7-10.
Если они приблизятся к Богу, Он приблизится к ним. Если они будут делать это, то они будут стоять пред Господом и станут Божьими устами. Далее он наставляет Иеремию, нас, что сделает свой народ укрепленной медной стеной против нечестивых, а затем грозные поднимут войну против тех, кого представляет Иеремия. Нечестивые у Даниила — это образ неразумных дев у Матфея. Грозные представляют тройственный союз современного Вавилона во время кризиса воскресного закона.
Свидетельства трех пророков касаются одной и той же истории, но освещают три разных аспекта этой же истории. Иеремия представляет тех, кто только что пережил первое разочарование, но еще не достиг вехи полуночного клича. В таком положении мы находимся с 18 июля 2020 года. Вопрос в том, вернемся ли мы. Если да, мы будем говорить за Господа как раз в то время, когда Соединенные Штаты будут говорить как дракон.
История, которую иллюстрирует Иеремия, это наша нынешняя история. И эта история, представленная тремя скрытыми вехами среди семи громов. Это также та история, в которую пророчески помещен отрывок у Иоанна, ибо акцент четырех глав у Иоанна — это дело Святого Духа по утешению Иеремии, который задается вопросом, не поверил ли он лжи и не является ли весть, которая была так сладка на вкус, на самом деле обманчивыми водами.
Иеремия, таким образом, представляет историю с 11 сентября 2001 года вплоть до 18 июля 2020 года, когда началось время ожидания, что представлено 3,5 символическими днями спустя. Когда я говорю «символические», я не имею в виду предсказания времени. Я говорю, что 18 июля 2020 года — это время, когда два свидетеля, Библия и Дух пророчества, были убиты, и их трупы были оставлены на улице на 3,5 дня в 11 главе Откровения.
«И дам власть двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретища. Это две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым таким образом.
они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда они кончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их. И трупы их будут лежать на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что эти 2 пророка мучили живущих на земле». Откровение 11:3-10.
Свидетельство, представленное состоянием Иеремии, относится к периоду после разочарования, но до полуночного клича. Иеремии нужно было вернуться, прежде чем он мог стать голосом вести полуночного клича. Таково наше состояние сегодня. Это также исторический контекст 4 глав в Евангелии от Иоанна, которые мы рассматриваем, и это также история, представленная скрытой историей 7 громов.
Если мы рассмотрим свет, связанный с утешителем, в 4 главах свидетельства Иоанна, мы обнаружим множество доказательств того, что повествование касается 18 июля 2020 года. Разочарование и времени ожидания, раскрытой вести полуночного крика и грядущего суда, связанного с воскресным законом. Эти главы опираются на пророческую структуру скрытой истории.
Если нам предстоит быть как уста Божьи в скором надвигающемся кризисе, то наше дело сейчас отделить драгоценное от ничтожного, или, как Иаков обозначает ту же работу, «очистите руки, грешники, и очистите сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль, смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас, как знамя в самом ближайшем будущем.
И поднимет знамя народом, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иуды созовет от 4 концов земли». Исаия 11:12.
Мы завершим рассмотрение этих 4 глав в следующей статье.